Москвы. Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Отгремел конкурс Евровидения. Я заметил за собой, что продолжаю смотреть его по-советски, политически. То есть внимательно слежу, какая страна какую поддерживает. Однако выяснилось, что россияне еще более ангажированы и влепили Украине однушечку, хотя украинская певица была просто грандиозна. Правда, украинцы влепили России четверушечку, да? Четыре дали они, сколько?
Пять, нет.
Пять.
Ну, пятое мы в итоге заняли.
Нет, ну сколько они дали нам? По-моему,
дали
четыре.
Дали меньше, чем мы хотели.
Вот так, да? Хорошо. Ну, они дали меньше, чем мы хотели, хотя и наша певица была великолепна. Так что, да здравствует вечная дружба между Россией и Украиной, двумя братскими народами. Вместе, рука об руку, придем к победе. Кстати, по 12 баллов нам поставили Латвия и Эстония, надо же.
Если даже украинцы нам поставили 12 баллов, это все равно меньше, чем мы хотели, поверьте.
Успокойтесь, Соломин. Но лучшим зрителем, знаете, кто оказался? На грани весеннего обострения. Политик Милонов, который у себя в интернете написал так. «Самое посредственное Евровидение». А дальше вот идут фразы, сейчас же модно писать умно, да? Деградация в стиле Оланд. Даже не пытаюсь, понимаю, кто такой Оланд, но не пытаюсь понять, в чем смысл. То, что французы разрешили однополые браки, видимо, так. Продолжаю. Он пишет: пора проводить Россия-видение-гарантию истинного искусства и традиционных ценностей. Шведские организаторы Евровидения перешли опасную черту политической нейтральности конкурса. То есть, значит, о политике вроде бы, не понимаю.
Это среди казаков нужно проводить.
Дальше пишу. Дальше он пишет. Это частный... Вот поможете мне, дам 100 рублей расшифровать фразу. Это частный случай или попытка поставить впад?
Впад?
Пад.
Пад? Айпад? Пад?
Не очень понимаю последнюю фразу Милонова, он для меня слишком образован, но, видимо, скоро будет сделан вывод, что проклятый Запад специально устраивает подобное Евровидение, чтобы оскорбить Святую Русь, и наш конкурс сделают, дай им Бог. А еще в традиционной студийной истеричной программе после конкурса было заявлено, что наше пятое место – это победа. Оказывается, главное для нашей замечательной певицы Гариповой было участие. Вот так ради пропаганды унизили хорошую певицу. Это программа «Итоги без Евгения». Да знаю, успокойся. «Итоги без Евгения Киселева». Я люблю просто так ее называть. Сегодня Евгения Алексеевича не будет, сразу говорю, потому что чуть приболел он. Не смог написать для нас комментарий, поэтому она имеет, как сказать, аутентичное название. Адекватное название. Я напоминаю, что присылать нам можно сообщение... 7-985-970-45-45. И давайте перейдем к первой теме.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой.
Ну, сразу скажем, что у нас два героя на этой неделе. Первый – Михаил Прохоров, предприниматель, лидер гражданской платформы. Вот он выступал с большой пресс-конференцией, поделился, как всегда.
У меня даже бумажечка есть. Это я предложил сделать его героем Прохорова, да. Могу зачитать.
Давайте.
У меня тоже есть идеи, готовился к передаче. Да. Значит, партия «Гражданская платформа» будет принимать участие в следующих выборах в Госдуму, которые состоятся в 2016 году. При этом лидер партии Прохоров рассчитывает, что к тому моменту его сторонники будут представлены более половине региональных органах представительной власти. Ну, тут он, конечно, там мечты. Неважно. Сейчас. Нет, я объясню, почему я считаю его героем. По его словам, вот теперь внимание. По его словам, основной целью гражданской платформы на следующие три года является построение мощной политической партии. Она должна быть представлена более чем в 60 региональных парламентах. И с этой силой мы должны подходить к думским выборам 2016 года, заявил Прохоров, выступая на форуме партии. Понятно, почему он герой или нет? Или
нет. Объясните. Хочется знать вашу мотивацию.
Значит, чем славен и удивителен Владимир Владимирович Путин, президент всей Руси? Тем, что он никаких своих планов не объявляет. Мы много раз с вами об этом говорили. И поскольку он говорит просто за все хорошее против всего плохого, вот вспомним, например, его прекрасное, чудесное выступление на вот это,
прямой линии.
Прямой линии, разговор. Да. Вот вы можете вспомнить, что он конкретно пообещал? Вот конкретно, да?
Ну, вы к чему это говорите? Значит, что я, у него все спонтанно. Вот я, у него идет прямая линия, он взял,
нет,
объявил,
нет,
и как
нет,
бы люди не догадались,
принцип,
что это будет.
Принцип тефлонового политика заключается в том, чтобы быть тефлоновым.
Тефлоновый или осторожный?
Нет. Ты не должен не давать никаких обещаний для того, чтобы потом с тебя не спросили. Все это знают, и вы это знаете. Да? То есть к Путину нет никаких претензий, потому что Путин не обещал ничего. Он не обещает. Он говорит, мы, ну, да, надо работать в этом направлении. Значит, почему в России опасно объявлять, анонсировать свои планы? Вот если бы Прохоров тихонечко там чего-то такое копался.
Завоевывал
такое
парламенты 60 регионов, тогда бы было бы логичнее.
Нет, ну тихонечко. Ну, понимаешь, вот тут выходит человек, знаешь, как говорят, там, что произнесенное слово, это в переводе есть украинская поговорка такая, что произнесенное слово слышит черт. А здесь много чертей слышат произнесенное Прохоровым. Угу. Этот человек, у которого есть Анексим-группа, который все время вот так, он колебался, вот то так, то так, то это сам, он занимал. Вот я говорю еще раз, построение мощной политической партии. Вы мне скажете, а это все фигня, мы не верим, он опять, он спойлер и так
подожди,
далее.
Подожди, так он молодец, герой недели,
да,
потому
он
что
герой
он такой
недели,
открытый
потому
и строит планы
потому
на
что
несколько лет
вперед. Потому что он строит реальные планы, которые, может быть, нам помогут еще за кого-то проголосовать, кроме Путина.
Слушайте, ну мы можем взять какую-нибудь, у нас много зарегистрированных партий, можем взять какой-нибудь там альянс зеленых,
Литвали,
он
понял,
тоже строит.
Еще раз читаю. Ну. Основной целью гражданской платформы на следующие 3 года является построение мощной политической партии, которая, по его мнению, должна быть представлена более чем в 60 регионах парламента.
Подождите.
Понятно, в чем идея?
Да
ты
нет,
слышал?
Понятно, но едва ли какая-то партия хочет быть сопляками. Если мы сейчас позвоним Митвалю, Митваль тоже скажет.
Еще раз, ты слышал, что да, Митваль ученик Путина, ну, как и все остальные.
Ну хорошо.
Он прекрасно знает, что если он сейчас объявит, то потом мы же в передаче скажем, вот он говорил, но ничего не построил.
А Прохоров, вы считаете, построит?
Прохоров обещает, он анонсирует план.
То есть герой, он уже хотя бы только потому, что потом, когда придет время расплаты, ему придется пройти через огонь, воду и медные трубы, да? Вот в...
Не через огонь, воду и медные трубы, а через вопросы, через экзамен. Ты являешься политиком или ты фуфло?
Вот, это интересный момент. Потому что мне кажется, что все-таки человек должен понимать, что это не хобби. Построение мощной политической партии — это даже не создание нового автомобиля. Это, на мой взгляд,
это
опять
ты,
же...
Это ты сейчас ему объясняешь или что? Так вроде бы он в этом качестве пытается выступить.
Я пытаюсь поставить под сомнение выбора героя. Потому что, на мой взгляд, судя по последним... Сколько уже лет он на политической арене? Ну, 2 или 3 года.
Год, ну, 2 максимум.
Мы слышали много... Он действительно, он хорошо говорит. Он говорит правильные вещи. Говорит, за этим человеком действительно идут многие хорошие люди.
Ну, да.
Действительно хорошие люди. Так. Но вот в течение 3 следующих лет построить мощную политическую партию. Окей. А в течение прошлых 2 лет? Вот появился персонаж
сразу,
Михаил Прохоров. Нет, у
Соломин,
него было хорошее достижение.
Ты сразу ходить научился? Вот скажи мне, ты сразу ходить научился?
Ну, я учился ходить, а не занимался чем-то другим.
Ну, значит, ты научился ходить?
Да.
Вот Прохоров... Еще раз, я же ему не сват, не брат. Я его видел 3 раза в жизни, он высокий, выше меня. Я ему руку пожал, сказал «здрасте». Он посмотрел вслед мне и сказал «здрасте». По-моему, после этого сказал «кто это?». Я не помню точно. Значит, еще раз. У нас что, презумпция неверия? Я обращаю внимание... Ты ставишь сейчас другой вопрос. Ты говоришь, а что он раньше делал? Отвечаю. А ты был где ты был до 1917
постепенно
года?
Постепенно вот шел к этому месту, по головам некоторых моих коллег.
Значит, он идет в политике тоже своим путем. Я еще раз. Для меня он герой, для меня ровно потому, что он обозначил свою программу.
А для меня станет героем, когда эту программу выполнит.
Воплотит в жизнь, ну, для меня тоже.
Долго, да пожалуйста.
Нет, подождите, а если на следующей неделе кто-нибудь, не будем упоминать эту партию, про которую я говорил, про зеленых, хорошо, но если на следующей неделе кто-то из политиков, из лидеров вот тех партий, которых сейчас очень много развелось после того, как упрощена была регистрация, если кто-то заявит опять, что мы хотим сделать крупную, серьезную, мощную партию...
Значит, они для меня будут героями тоже.
Вот, все.
Просто,
хорошо,
еще раз, Прохоров для меня в данном случае герой, что никто другой
пока
о своих
не
планах не говорит. Все. Даже мною, глубоко уважаемый, ну вот так вот, знаешь, именно как партийное строительство, глубоко уважаемый, вы знаете, я жутко здорово отношусь к Рыжкову.
Угу.
Вот Рыжков
и
это мой политик, понимаете? Мой политик. Прохоров, меньше я его знаю. Просто Рыжков о подобных планах, это или... Владимир Рыжков, извините, может быть, я не слышал, где-то вы что-то там сказали и так далее. Ваша партия тоже зарегистрирована. Пожалуйста, давайте будем поддерживать.
Ну, просто, если брать того же Рыжкова, от того, что Рыжков сейчас скажет, что да, мы хотим мощную партию, пойдем в выборы, как бы он этот момент не приблизит.
Ну, вот, еще раз, это его проблемы. Ну, мы отмечаем, ну, мы, я отмечаю важный момент. Человек дал обещание. Путин обещаний не дает, но Путин в привилегированном положении. Значит, через 3 года, надеюсь, доживем. Более того, да мы прямо сейчас, начало нового сезона, увидим, строит он партию или нет. Вот все говорят там, например, там верить ему или не верить, голосовать за него, не голосовать. Отвечаю, мы увидим. Если он будет молчать и ничего не делать, значит, он там типа опять испугался, не хочет и так далее. Если он будет строить партию, по визгу Первого и Второго канала мы будем видеть, что он строит партию.
Да.
По съемке его, комбинированной съемке в 3D, где он берет деньги у Таргамадзе, Прохоров,
угу.
У Таргамадзе,
да,
30 тысяч на построение своей партии.
Ну, мы как будем, обычно.
Как обычно, ну, там больше просто будем видеть, что он, это самое, что он строит партию.
А вот вы ошибаетесь, заблуждаетесь.
Я хочу голосование объявить, извини, важно. Но я хочу не построит он партию, не построит он партию. Этого мы не знаем как-то, науке это неизвестно. Есть другая история, где у нас голосование. Вот, сейчас. Смотри, он говорит, фраза. С этой силой мы должны подходить к думским выборам 2016 года. Так?
Угу.
То есть, внимание, в 2016 году он хочет преодолеть 5-процентный барьер.
И получить
какое-то, да, вот будет он двухметровый сидеть в Государственной Думе. Или не будет. Понятно, да? Значит, вопрос у меня так. Вот это его главная цель, да?
Да.
То есть, у него тактическая цель оказаться в 60 регионах в законодательных собраниях. Правильно?
Программа «Максимум» в
этой. Нет, стратегическая, тактическая.
Так, да.
Оказаться в этом. Вопрос, уважаемые радиослушатели. Скажите, пожалуйста, пройдет ли партия Прохорова в парламент в 2016 году? Если да, пожалуйста, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
В телевизоре вопрос такой же.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование идет. Если у вас, да, товарищи, нечего сказать...
Хотел соломину возразить.
Давай соломину.
Вот скажите, герой для вас уже Прохоров, потому что очертил свои планы. А вот, собственно...
Не, очертил свои планы, еще раз. Здесь одно в другом, одно без другого не говорится. Очертил свои планы в России, в бандитской стране, в политической бандитской стране. Вы понимаете, да?
А вас не смущает то, что эти планы заканчиваются парламентскими выборами? Что он говорит о том, что нужно обновлять систему, а не менять ее в бандитской стране, как вы говорите?
А как ты поменяешь систему? Значит, есть два пути. Навальный. Или, например, там оппозиция, одна из оппозиций, выходить на площадь и говорить там Путину иди, отпусти и так далее, полностью игнорируется. Навальный готовится к отсидке. Второй путь – идти в парламент и менять политический ландшафт нашей страны. Но, значит, но давайте это... каждому свое. Вот одни идут на площадь, а этот на площадь не идет, говорит, я иду в парламент.
Но занимает 3 кресла в парламенте.
Какое это имеет значение? Вот у нас были Гудковы и Пономарев есть.
Мне интересно, цель ваша устраивает?
Здесь же,
цель
здесь же важно выйти на трибуну и сказать слова. Ведь Гудковы и Пономарев эту думу изнасиловали.
Сказать,
понимаешь,
отхлебнуть чашечку чая и сесть на место.
Некорректно. Не буду я так говорить с тобой. Это другой вопрос. А может быть, попадет, а может быть, вся Россия проголосует за Прохорова, а может быть, полпарламента будет Прохоров.
Может быть.
Откуда ты знаешь? Так что ты каркаешь? Результаты голосования, давайте.
Давайте. 66% сети зрителей считают, что партия Прохорова в парламент, в Госдуму попадет, пройдет в 2016 году.
У меня 71,3%. Но давайте сразу скажем, самое важное. Они голосуют, это как бы вотум доверия за сказанные слова.
То есть они верят, а верят в то, что...
Но за сказанные слова.
Безусловно.
Потому что здесь, понимаете, здесь очень важно, что он говорит, мы будем строить мощную партию. Мы собираемся делать то-то, то-то. Вот принцип народного доверия к политику. Политик должен сказать, я буду делать то-то и то-то. К такому-то сроку будет то-то, к такому-то такое.
Если политик говорит, я буду повышать пенсии, ему верят одни люди, потому что верить в хорошее, это хорошо. Люди любят верить в хорошее. Но они любят верить в хорошее больше, чем верить в плохое.
Так он же не про пенсии говорит, он вот политическое обещание.
Верит
реально в политическое обещание. Понимаешь? Это очень важно. Люди... Почему общество раздражено? Оно истосковалось по конкретике. Понимаешь? Почему нас Путин не устраивает? Потому что Путин ни про что. Че, плохой лидер Путин? Хороший лидер Путин, нормальный, там страна более-менее нормальная, там армия есть, то-то. Ну, нельзя сразу построить там рай на земле, да? Но...
Будущее вот мы, вас не определенно.
Так все же сейчас остановилось. Мы же ходим, смотрим, ну, сколько уже лет он ничего не говорит, сколько лет страна стоит? Ну, много лет страна, ну, стоит, и мы все время, как мы, когда я прихожу, спрашиваю тебя, ну, как? Ты говоришь, как всегда.
А я, кстати, не считаю, что это...
Прям... А Нарышкин матом, понимаешь? Вот такое.
У него, да, мы отличаемся. Мы
давайте, значит, еще
голосуем.
У нас, вы свою девицу...
Слушайте, подождите, тему с Прохоровым закроем. Вот завтра выборы, условно, например, в Мосгордуму. Вы бы пошли голосовать за Прохорова, если выбирать?
Конечно.
Конечно. Россия, КПРФ, справедливая.
Конечно. Потому что Прохоров...
Новый.
Потому что Прохоров – это класс...
Он же не сделал ничего еще вот в политическом плане.
Прохоров – это класс предпринимателей. А предприниматели – это люди, которые платят налоги. Это то, что удушаемо в нашей стране.
Ну, хорошо.
То, что уничтожаемо в нашей стране.
Среди сторонников «Единой России» коммунистов тоже есть предприниматели.
Еще раз, ребята. Вот ты спросил меня, я тебе ответил. Что ты еще хочешь от меня? Люди будут голосовать за Прохорова просто как за новую силу.
Ну, кстати, так и было, в общем, на президентских выборах.
Конечно, не забывайте, сколько он, 11%?
Ну, на третьей позиции.
Третье место.
Но, опять же, это доверие к обещаниям. Вот здесь...
Еще раз, обосрется, значит, обосрется. Все, люди в данном случае будут голосовать. Владимир Владимирович Путин... Он ведь абсолютно правильно говорит, что в России есть выборы. Есть они. И когда ты заходишь в кабинку, никто там тебя в кабинке потом будут тасовать, чуровские дела. Это потом будет. Но это уж потом, как в песне «Люблю я макароны». Я, знаешь, такую песню «Люблю я макароны»? Ну, старая такая песня. Я как-нибудь тебе напою.
Хорошо.
Но самое главное... что если миллионы людей проголосуют за Прохорова, то ничего уже не сделаешь.
Мы не договоримся.
Как Мюллер говорил, как я вас перевербовал?
Нет, никто никого не
перевербовал. Давайте про вашу бабу.
Баба у нас очень...
Чё баба? Почему уважительнее, баба? Нормальная, прекрасная актриса.
Это цитата типа «нас на бабу променял».
Хорошо. А Анджелина Джоли объявила в начале недели, что...
Она, это в смысле у нас тоже героиня.
Герой, да, 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 конечно, конечно. Да, объявила в начале недели о том, что вынуждена была удалить грудь. Но у нее не было заболевания, но была предрасположенность к раку груди. У нее мама погибла из-за этого. Вот она приняла такое непростое для себя решение.
Лицо публичное, актриса, в общем, не дурной внешности, а кто-то даже считает, что самый ого-го какой внешности, идет на такой шаг, не имея никаких заболеваний, но имея...
Не понимаю, почему героиня? Она это сделала ради себя. Она, люди знают контекст, наши слушатели, значит, посчитали вероятность там что-то 86% того, что ее прихватит рак.
Да.
Она героиня хотя бы потому, что она нашла в себе смелость об этом публично сказать.
А может, она боялась, что все равно это станет известно, поэтому лучше играть на
бирже. Он может об этом не говорить.
Нет, видишь, как ты возражаешь? Как по поводу... Я специально тебе устраиваю. Я чморю тебя, потому что ты мне устраивал такое по поводу Прохорова. А если он не сделает? А если он не пойдет?
Слушайте, делайте, что хотите. Я как раз вам отвечаю.
Да, давай, отвечай.
Собственно, я и сказал. Вот Анджелина Джоли не побоялась об этом сказать. Молодец, героиня. И, кстати, Брэд Питт тоже сказал, что она героиня. Муж,
да,
который многое потерял.
Нет, смотрите, я в этом...
Вообще для меня он герой больше даже, чем она. Я скажу вам честно, потому что я не очень понимаю, как все это у них будет происходить.
Нет, ну там же, смотрите, там на самом деле после вот этой операции можно себе вставить импланты, и все в этом виде сохранится.
И об этом человек выходит и говорит, вот я сделал это вот потому-то, вот потому-то, вот потому-то, вот у меня так, и теперь я такая.
Ну, хорошо. Смотри,
я в этом смысл вижу другой, и, по-моему, я просто не помню саму статью, это же была статья Анджелины Джоли, не интервью, она написала отдельную заметку в «Нью-Йорк Таймс». И, по-моему, она даже об этом говорит, что смысл-то не в том, что вот смотрите, а я сделал вот так. Смысл
в том, что... Ты мне не дал договорить, ну, да, продолжай,
да,
я
давайте, с этим солидарен абсолютно.
Смысл в том, что она как бы женщинам подсказывает, вы не сидите, если там занимаетесь своим здоровьем.
Да, но очень много комментариев, что она совершила ошибку, потому что сейчас, обезьяничая, многие женщины пойдут под нож.
Зачем обезьяничать?
Нет, если... действительно,
вот,
есть же...
Вы правильно сказали в начале. Она сделала это для себя. И каждый сейчас будет принимать решение, ну, должен,
не
наверное,
каждый.
По ее,
я тебе
по ее
не
мнению.
Не каждый.
Почему не каждый?
Я боюсь, что сейчас будет эпидемия этого дела, да? Сейчас будут...
Все себе будут отрезать и даже не без обращения к врачам.
Все будут... Нет, ну, с обращения врачу. Понимаешь, как?
Из-за чего?
Делаешь этот тест. Ну, вот, например, показывается там...
Предрасположенность,
например, 30%. И врачи же, знаешь, какие? Что американские, что наши. Вот эти пластики. Они будут говорить, ну, зачем вам это надо? Понимаешь? Давайте удаляйте. Вот так в основном делают, например, со щитовидкой. Говорят, у вас там узлы, ну зачем вам это нужно, а вдруг это перерастет? И удаляют щитовидку. Потом человек эутирокс принимает всю жизнь.
Вот такая медицинская минутка.
Нет, не медицинская минутка, просто это проблема. Ну ладно, вы считаете, что она героиня, ничего не могу сказать, возражать не могу. Почему? Потому что она героиня по факту. Секс-бомбе такой, как она, абсолютно харизматичной. Ведь, понимаешь, она еще ведь в чем трюк? Она без изъянов.
Да.
Есть вот такой замечательный американский художественный фильм «Без изъянов». Он, правда, другому посвящен. И в России его нельзя показывать отныне, потому что это пропаганда гейства и...
Милонов не перенесет.
Да, Милонов не перенесет. А на самом деле это гениальный фильм с Де Ниро в главной роли. И там невероятный сюжет. Ну, потом расскажу. Посмотрите, пожалуйста, скачайте фильм «Без изъяна». Он так называется в русском переводе. Вы получите грандиозное удовольствие. Грандиозное удовольствие. Антимилоновский фильм. Милонова мы еще сегодня вспомним. Сейчас идет... А, я уже его вспомнил в первоначальном тексте. Хотелось бы его еще много раз вспомнить. Сейчас 20 часов 30 минут. Короткие новости, после чего мы идем дальше.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
А, продолжаем. Я напоминаю, Нарышкин, Соломин, Ганопольский.
Прекрасное трио.
А?
Трио прекрасное.
Ролевое, да. Брио. Все на своем месте. Все
брио,
на своем
трио.
Значит, давайте сразу к следующей теме перейдем.
Ульяна Сан.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Кто у нас редиска?
Редиска недели корреспондент, журналист «Комсомольской правды» Ульяна Скайбеда. Это эту женщину, фамилию этой женщины на этой неделе много раз, наверное, все слышали. Почему редиска? Потому что была у нее такая публикация, которая возмутила довольно многих. У нее был своеобразный ответ на блог Леонида Гозмана «Политика», и она написала, в общем, что там жаль, что из предков либералов не сделали абажуры в нацисты. Вот. И всю неделю вот эта история муссировалась, требовали там и уголовного преследования, и ее увольнения. Роскомнадзор вынес «Комсомольской правде» за эту публикацию. Вот именно за эти слова. Предупреждение, правильно это называется?
Ну да, да, предупреждение. Это
серьезно. Как-то ситуацию старался объяснить главред «Комсомольской правды» Сунгоркин, ну и в итоге вот неделя прошла, и Ульяна Скайбеда все-таки принесла извинения.
Оно такое широкое, большое извинение, прям настоящее, такое массивное извинение.
Ну, оно, ну, там, я понимаю, что, видимо, она все-таки считает, что она права, но это извинение, оно как извинение воспринимается?
Ну, оно какое-то, оно сумбурное, само-то извинение, там же куда-то убрано вглубь текста.
Это что-то вроде «Вы, господа, говнюки, но я извиняюсь». Вот в таком духе.
Разве так?
«Извиняюсь за абажур».
Ну, короче говоря, каждый может думать о другом, что хочет. Важно, извинилась она за абажур?
Извинилась.
За абажур, да.
За абажур, да.
Ну, и, кстати, ну...
Значит, да. Еще раз. Сунгоркин объяснился. Скайбеда извинилась.
И так? Роскомнадзор даже выступил.
Роскомнадзор... Тут не следует упрощать ситуацию. Предупреждение, вот будет второе предупреждение.
А это второе? А, не-не-не.
Второй раз про абажур, и все, как говорится.
Второй раз про абажур, и газета накроется абажуром. Одна из, по-моему, самая тиражная газета.
Очень крупная.
Ну, крупная газета, да. То есть учимся держать язык за зубами, контролировать эмоции. Правда, она написала такую странную фразу. При этом вот Нарусова сейчас рассказала, что... Она там писала, Скайбеда, ну, в старые еще времена, mm-hmm. там всякие дела по поводу
Собчака.
И,
мочила.
Да, мочила.
И
ну, еще раз, давайте не будем добавлять фразы, да, потому что там суды и так далее, просто довольно адекватно mm-hmm. передаем то, что сказала mm-hmm. Нарусова. И Нарусова подала в суд на нее. А из прокуратуры или там откуда-то ответили, что... Она живет в Израиле, она гражданка Израиля, и на нее российская юрисдикция не распространяется.
Ну, то есть не можем мы ее засудить, потому
да.
что она...
Да, значит, неважно, в Израиле, здесь, просто если живешь в Израиле, ну, наверное, как-то надо контролировать. Ну, неважно. Короче, я задаю вам вопрос. Вот мы отметили, да, действительно, человек поступил, ну, вообще ниже всего на свете. Вопрос закрыт, давайте радиослушателям спросим. Значит, мы перечислили вам все, что было сделано,
последствия.
Да, все последствия, все всем объявили. Вопрос, продолжить ли юридическое преследование журналистки Скайбеды за сказанные фразы? Что ты смеешься?
Что
не могу сказать. Ну, ладно. Я просто кто-то, когда составлял вопрос, написал фрау, но это, видимо, что-то...
Ну, фрау Скайбеда,
ну,
да, ну, называют.
Итак,
так,
уважаемые радиослушатели, продолжить ли юридическое, вот после всего то, что было, вот реакция, ее извинения, предупреждение газете и так далее, нужно ли продолжить юридическое преследование журналистки Скайбеды? Если да... то 660-06-64, если нет, окончание 65.
И в сетевизоре вопрос такой же.
Все, поехали.
Голосование пошло.
Думаю, нет.
Что?
Думаю, нет.
Чего нет?
Не стоит.
Не стоит.
Продолжать начинать судебный процесс не стоит. Человек извинился, человек на своей совести осталось это выражение, и человек... люди сделали выводы. Мне кажется, что словесные перебранки не должны никогда переходить в любые действия физического рода.
Нет, но это же больше, чем словесная перебранка. Это ты не в Фейсбуке у себя написал, ты написал это на сайте
это, безусловно, популярного издания. Это, ну, человек не должен был так сказать. Но, опять же, повторяю, то, что человек сказал, это говорит плохо об этом человеке.
Это говорит плохо еще, как минимум, об издании, которое у себя на
сайте. Не думаю, не факт. Вот, Алексей,
не факт?
Мало ли ты гадости скажешь, а потом бегать и за тебя главному редактору перед всеми, как говорится, это... извиняться?
А давайте подведем результаты голосования. Тут одна интересная вещь вырисовывается, для меня абсолютно неожиданная. Смотрите, у меня 91,1% за то, чтобы... за то, чтобы преследовать.
Дальше преследовать.
И только 9, что не преследовать. А у тебя?
85% за преследование выступают Ульяна Скобиды, да. И 15% против. Считают, что
15
отстать
против.
Уже нужно.
А скажите мне... Нет, не кровожадные. Я хочу сказать, да. Знаешь, мне вот какие-то вещи уже вот надоели. Мне надоели вот эти вот комментарии, там, когда мне референты приходят. Я же не читаю комментарии. Они мне присылают... ну, в смысле, они копипейст делают интересных комментариев, интересных вопросов. И вот, знаешь, какие-то вещи мне стали абсолютно надоедать. Вот ответьте мне на вопрос. Вот на что похожа эта история? Сейчас я смоделирую, сейчас вы поймете.
Подсказку. Первую букву.
Подсказку. Нет, первую букву. Итак, девушка сделала что-то оскорбительное для общественного мнения. Очень
пусть
оскорбительное. А?
Пусирают?
Конечно.
Ну.
Правильно.
Но, о чем я говорю?
Правильно. Так вот, эти же люди, которые говорят, ну что там это пусирает, выскочили, потанцевали в храме Христа Спасителя.
Если говорят, да, это оскорбительно.
Нет,
да,
оскорбительно.
Делали...
Только не надо, за что их посадили? 91%
этих же людей.
Этих же людей требуют посадки Скойбиды.
Шах и мат.
При том, что она извинилась, то есть для меня важна зеркальность ситуации, понимаешь?
Да.
И то оскорбительно, то есть мы же признаем, что есть верующие, православные, для которых
могло обидеть,
танец в храме Христа Спасителя, для нас это по барабану, танец в храме Христа Спасителя, вы чего, вы что делаете, вы Господа нашего Иисуса Христа, и далее по тексту, и далее суд, и это самое, понятно? И вот это расправа, посадить. Скойбида, да, сказала колоссальная, ну, не будем даже говорить, да?
Хрень.
Извинилась. Храму Христа Спасителя никто никаких этих предупреждений не давал. Понимаете? Здесь и дали предупреждение, и то посадить. Эти же люди.
Ну, вот. Потому что люди,
потому
наверное,
что люди
не хотят двойных стандартов.
А, ты думаешь, поэтому?
Ну,
да нет,
ну,
просто свои-чужие.
А
понимаешь?
Вот.
Свои-чужие.
Герман нам пишет, конечно, продолжить. Пусть землю ест, пока не дойдет.
Совершенно все, концерт окончен, идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Я докладываю по событию недели. Значит, для меня важным событием недели стало все-таки открытие общественного телевидения. Значит, сразу хочу голосование сделать. Сейчас, подожди, что я должен? На стоп нажать и
быстро
новое. Да. Так, вопрос такой я придумал. Значит, смотрите, много идет разговоров по поводу общественного телевидения, и, естественно, идет очень много разговоров по поводу того, что, ну, насколько, так сказать, либеральным оно будет, да?
Угу.
И многие его сравнивают, что вот, например, там «Эхо Москвы», ты знаешь, есть точка зрения, Нарышкин, что типа «Эхо Москвы» вот разрешается нам все это говорить, что мы витрина для Запада.
Ну, чтобы на Западе,
да,
думали,
Путин,
что вот,
да,
вот пожалуйста, как же нет свободы,
говорит,
слова,
нет свободы,
если
слова.
Вот она.
Значит, понятно, что этот канал, особенно поначалу, он не будет там столь популярен, да и он вообще не будет столь популярен, как ОРТ, как РТР, ну, понятно, да, это, то есть это будет такой, ну, нишевый канал,
ну, да,
для людей, которые и так далее, и так далее. Так у меня вопрос к радиослушателям. Станет ли общественное телевидение витриной для Запада, как «Эхо Москвы»? Ну, то есть, вот мы рассматриваем эту версию, да, то есть, действительно ли Путин скажет Лысенко, давай отпускай вожжи, можешь там Немцова
меня
там,
поливать,
пригласить, да, не, зачем, вот...
Достаточно Немцова.
Не, ну как, дискуссионная передача, просто чтобы не сидел...
Ну, не было ограничений.
Не было ограничений. Пожалуйста, дискуссия, там, передача у них прав, да, там, ну, всякие вот эти вот передачи. Угу. Значит, если вы считаете, что станет общественное телевидение витриной для Запада, как «Эхо Москвы», то тогда 660-06-64. Если нет, все-таки вот это телевидение, невозможно телевидение отпустить вожжи, и оно не станет, и будут его мочить, то тогда 660-06-65.
В сетевизоре вопрос такой же.
Голосование. Процесс пошел.
Надо напомнить, кстати, что инициатива-то общественного телевидения, наверное, все помнят. Если кто не помнит, скажу, принадлежит Медведеву. Давно он про нее сказал. Да. Вот сколько, несколько лет прошло, и он говорил, что как раз общественное телевидение должно быть независимым и от государства, и от каких-то там частных инвесторов. Но вот несколько публикаций я перед эфиром видел. Все-таки с финансированием, насколько я понял, общественного телевидения там какие-то сложности.
Да, определенная зависимость все равно не удастся Матвей Юрьевич, избежать. Которые ждут общественного телевидение и готовы за него платить из собственного кармана, немного. И на финансирование целого, там, условно, года.
Нет, я же написал статью, я готов в год, вот как мы говорили с Синдеевой, да, мы с ней сидели, разговаривали, я ее спросил, сколько, например, за дождь, вот ты хочешь сделать там платный дождь, да? Она говорит, ну, наверное, вот для интернета, чтобы ты круглый год смотрел все передачи, ну, all inclusive, именно в интернете, потому что в ваших кабельных сетях уже оно есть, вы за это заплатили. Она говорит, ну, наверное, 1000 рублей в год. Я говорю, ну, я с удовольствием дам 1000 рублей в год, чтобы иметь возможность в интернете смотреть канал «Дождь», где бы я ни находился. Почему я за свободу слова, вот если это интересно? Что такое 1000 рублей? Это, извини меня, 3 похода в шоколадницу или 2. Понимаешь?
Растянутые на год.
Растянутые на год. И точно так же я готов 1000 рублей в год отдать на общественное телевидение. Ну, при соблюдении, как тебе сказать, санитарной чистоты в этом канале.
И общественному телевидению хватает только на труд уборщицы.
Почему, а?
И общественному телевидению потом только хватает на труд уборщицы, потому что таких, как вы, не очень много.
Ну, послушай, это не мое дело. Я сказал свое. Почему я считаю это важным событием?
Да.
И тут я хотел бы отметить одну важную вещь. Значит, конечно, вот я прочитаю фрагмент Навального. Он даже целую статью... Помните ли вы позывные «Пионерской зорьки» на нашем сайте? Значит, он предлагает... Вот мои конструктивные предложения на актуальную проблему общественного телевидения. Первое. Все это... ОТВ разогнать нахрен. Второе. Предпринять элементарные усилия в борьбе с цензурой, которая совершенно открыто и явно существует на гос- и квази-госканалах, в то время как также явно и открыто запрещена законом. И дальше он цитирует Конституцию и так далее. Он абсолютно прав. Теперь, что пишет Арина Бородина в Фейсбуке? Читаю. А вот программа «Право на счастье», которая идет с 17 часов на общественном мнении, мне нравится. И не потому, что она социальная, о больных детях, проблемах с этим связанными. Хотя это тоже очень важно. У нас про это еще на телевидении почти не говорили. Мне нравится студия, мне нравится, как все говорят, как держится ведущая Ксения Алферова. Нам дальше она там критикует, там ей не нравится Гоша Куценко. Но я потом привыкла, он такой раздражитель, такая у него роль. И герои, дети, аутисты, мамы, врачи, все очень хорошие, говорят хорошо. И комнату, декорацию они придумали адекватную, уютную, располагающую к себе. Я, прочитав это, понял, что... Навальный политизирует вопрос открытия общественного телевидения. А вот действительно, на каком канале должна быть передача про аутистов? На канале «Здоровье» нишевом, там, который никто не видит, да? На канале ОРТ, который коммерческий, да? Ну, вы знаете, каждая секунда там стоит миллионы. Вот где может быть, на каком канале часовая программа, ну, там, 45 минут, в которой говорится о важных социальных вопросах? Для меня, без сомнения, это общественное телевидение. Понимаете, мне кажется, мы делаем ошибку, вешая на общественное телевидение, что это должно быть второе «Эхо Москвы». Это должно быть общественное телевидение, затрагивающее проблемы миллионов людей. И это не только судьба либералов.
Вы готовы включаться в определенный час, в ту программу смотреть, которая вам нужна, а не «Пионерскую зорьку», о которой говорит Навальный?
Нет, как? Я готов смотреть. Нет, если передачи будут сделаны интересно, ну, у нас там тысячи аутистов. Ну, понимаешь, можно... Общественное телевидение – это программа про общество, про проблемы, которые интересуют общество. Общество что? Интересует разные же проблемы, правда?
Безусловно. Не, ну подождите, ну и сейчас, мне кажется, на разных каналах, на федеральных, можно найти то, что тебе нужно. Не обязательно, это должно как-то касаться политики.
Да, но после этого обязательный Малахов.
Ну, да.
Так и здесь так,
есть определенные издержки.
Что, как здесь, здесь после обязательного? Ну, какой-нибудь обязательный Малахов тоже наверняка
Почему?
Есть.
Почему?
Ну, потому что это телевидение.
Да нет. Здесь он не должен быть. Здесь проблемный канал. Канал, то есть разные будут передачи, и такие, но это не будет канал «Культура». Мне кажется, Лысенко абсолютно адекватно понимает задачу. Кроме того, я хочу сказать всем радиослушателям. Товарищи, вы забыли, с чего началось «Эхо Москвы»? «Эхо Москвы» началось с двухчасового вещания, по-моему, с 7 до 9. Может, не сразу мочить общественное телевидение? Дайте им немножко посмотреть вокруг, сделать, да? Тем более, что это же не Russia Today, туда же не бросили сразу для начала 30 миллионов долларов. Ну, как-то давайте чуть-чуть, да? Результаты голосования, давай.
Значит, спрашивали мы, станет ли общественное телевидение витриной для Запада. 14% считают, что станет витриной для Запада. И 86% считают, что нет.
У меня 9%, что станет, 91%, что нет. Вполне понимаю это голосование. Идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
А, не в фокусе. Давайте, что у нас не в фокусе?
Мы с Алексеем решили, что довольно важная история на этой неделе. Все, наверное, слышали из новостей про ситуацию в одном из интернатов в Амурской области. В интернет попал ролик, где старшеклассники в этом доме-интернате избивают там воспитанников совсем молодых. Молодых, по-моему, 10 лет им нету. Кто-то снимал это видео на камеру своего мобильного.
Да, и выложил.
Да, и выложил. Сейчас там уже ведут уголовное дело. Некоторых вот этих воспитанниц поймали. Они там в каком-то изоляторе для несовершеннолетних сидят. Что, мне кажется, в этой ситуации важно? Вот Астахов, Павел Астахов, детский омбудсмен, он в этой связи, ну, он комментировал активно эту историю, в этой связи он сказал, что надо задуматься о
самоцензуре.
Самоцензуре для видеопостингов.
Почему-то вот, ну, не хочется опять как бы говорить там о том, вот он не о том говорит, но все-таки произошло действительно ужасное событие в интернете, и в интернете оказался ролик, благодаря чему, насколько я понимаю, об этом узнали все. Ролик отвратительный, ужасный, наверняка ничего здесь хорошего, если он будет пропагандироваться, нет. Но
он попал в интернет, решение... люди увидели, возмутились, сообщили сначала журналистам, журналисты эту тему начали развивать, и властям, правоохранительным органам пришлось на эту историю реагировать.
Хорошо, давайте сначала голосование. Значит, он предложил запретить подобные ролики и существование их в интернете, правильно?
Да, ну, запретить как они называются, компании, которые размещают видео, чтобы они эти видео удаляли сразу. Ну, угу. Загрузили, да. Им, а
как
сразу...
видео какого-то насилия, правильно?
Конечно,
вот в этом,
да,
смысле. Вопрос, должны ли запрещать размещение видео, как мы назовем, каких видео? Видео со школьным насилием, вот, давайте назовем.
Ну, мне кажется, не обязательно школьное, но со сценами насилия.
Нет, со сценами насилия, извини меня. Нет, подожди, не так, нет. Но сценами насилия это и порно. Это может быть садомаза какое-то. Мы же говорим о конкретно... Давайте школьного, мы сейчас говорим о школьном. Сцены школьного насилия, значит, должны ли запрещать, должны ли хостинги убирать видео со сценами школьного насилия в интернете? Если да, то 660-06-64. Если нет, 660-06-65. У тебя?
И в сетевизоре, да, вопрос.
Голосование пошло. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, что скажете?
Смотрите, я в этой ситуации скажу, что вот взять, например, тот же YouTube, в котором этот ролик, насколько я понимаю, он и был опубликован, это все-таки самый большой такой видеохостинг, ведь у YouTube, у корпорации Google, у них же есть какие-то определенные принципы, то есть когда к ним поступает ролик с сомнительным содержанием, они же его каким-то образом фильтруют, если там, например, сцена насилия или там что-то такое, что не должны увидеть люди до 18 лет, дети несовершеннолетние, они же, например, предлагают типа, подтвердить, что вы несовершеннолетний, зарегистрируйтесь, там, авторизируйтесь, и все, тогда смотрите.
Нет, подожди. Они решили, что этот ролик можно, а Астахов решает, что нельзя. Ну, так на чьей-то стороне?
Я не знаю, ну, назовите как угодно, на свободе слова я настаиваю, что нет, ну пусть это будет.
Мне кажется, что когда этот ролик непосредственно попадает в сеть, сразу же должны приниматься меры компании.
Нет, это которая... ты задание даешь Путину. А я другое спрашиваю. Нужно убирать эти ролики? Нет. Потому что Россия, она в принципе... Понимаешь, Астахов может продавить очередное решение Государственной Думы о запрещении, а поскольку YouTube — это гигантский бизнес, то они покорятся и подпишут, вот и будут убирать.
Это очень важный вопрос, и на него очень сложно ответить вот почему. Смотрите, насилие, когда на сцены насилия появляются вот такого насилия, это действительно происходит, и когда это появляется на телевидении, окей, это нельзя показывать, наверное, да? Это нехорошо, это сцены насилия. Но, с другой стороны, люди, наверное, должны знать, что происходит в их стране, что происходит в соседнем детдоме, откуда, допустим, появилось это видео.
Да.
Это люди имеют право, они не то, что имеют право, они должны, им должны показывать это в лицо, как котятам показывают их санёк, чтобы они так больше не делали. Людям нужно демонстрировать это?
Ну, это твоя точка зрения, да. Я с этим согласен. И вот
с другой стороны, вызовет ли это, не вызовет ли это, наоборот, не неприятие, а подобные же случаи?
Да нет, ну как это может вызвать подобное?
А вот я не знаю, а это может
не
ли...
Это же не приготовление взрывчатки или как нюхать клей. Это же совсем другая история. Старшие школьники всегда бьют младших школьников. Со всеми это было. Может быть, с вами не было, вы в каких-то там элитных заведениях учились. У меня в школе было. Значит... Слава богу, сейчас вот такие вопиющие случаи, ведь выкладывают-то вопиющие случаи, вот выложили вопиющий случай.
Это похоже на дискуссию скандал. Вокруг так сериала «Школы», когда тут появился.
Вообще как бы нет тут предмета для разбирательств. Ну, типа, всегда же старшеклассники били младших, ну и что?
Нет, как, ну не так же. Школьное насилие существует, все о нем знают, но, извините, выстроить детей в ряд и устроить издевательского эстет, просто как концлагерь какой-то, что это такое? Короче говоря, вот результаты голосования. У тебя что?
19% сети зрителей считают, что надо все-таки запрещать такие видео. Видеохостинги должны запрещать ролики со школьным насилием. 81% против.
У меня 17,5% запрещать, 82,5% нет. Я очень рад такому результату. Потому что, ну что делать? У нас чего? Значит, в Грузии, например, был какой порядок? Я Иванишвили сейчас это дело отменил. В Грузии в каждой школе был в штатском представитель полиции. Угу. Понимаете?
Угу.
И это гарантировало, то есть, ну, только не такой, не с пистолетом, понимаете, да? То есть был человек, который от власти гарантировал стандарт безопасности. Угу. Всякое было, там и в школу разные забегали и так далее, понимаете? От государства почувствовали, не частная охрана, угу. А от государства. Сейчас это отменили, сказали, не нужно. Ну, это их дело, пусть делают, как хотят. Но я, во всяком случае, считаю, что это абсолютно правильно, чтобы вот такие ролики были. А как еще иначе? Как, еще раз повторяю, Шендерович сказал, власть понимает только числительное. В данном случае можно сказать, что власть понимает только скандал.
К сожалению, и люди, если мы говорим об общественности, если это будет фраза «в детдоме в Амурской области произошло насилие», пострадали столько-то человек. Люди просто не будут, не обратят на это внимания.
Так устроены люди. Важные детали. Сам Астахов, вот он выступал,
время у нас.
Выступал у нас в эфире, он сказал, что этот, собственно, власти реагировали не на ролик, а какой-то инспектор, он зашел в этот в интернат, нашел эту пленку, и уже потом началось разбирать.
Ну так, слава богу, он же пленку нашел.
Нет, ну то есть...
Все, да. Ребята, извините, время, поехали.
Это программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Писк хомячков.
Посвящается всем любителям Сталина. Пишет Игорь Оболенский, писатель, который написал достаточное количество интересных книг про Грузию, вот про грузинские истории. Удивительная судьба Серго Кавторадзе и его семьи, жены Софии, урожденной княжны Вачандзе, прошу прощения, и дочери Майи. Лучший друг Сталина по духовной семинарии, Серго был арестован вместе с женой в 1936 году. Дочь Майю отправили к родственникам в Тбилиси. Почти каждый день девочка писала в Кремль письма с просьбой освободить своих невиновных родителей. И подписывалась пионерка Майя Кавторадзе. Неожиданно в голове Сталина что-то произошло. И он спросил у Берия, где его лучший друг Серго. Того немедленно освободили и вскоре доставили в Кремль. «Ты где же так долго пропадал?» – спросил Сталин у изможденного мужчины, который никак не мог решиться назвать былого друга привычным именем Сосо. «Сидел, говоришь?» Нашел время сидеть. После беседы в Кремле Сталин вдруг выразил желание посетить квартиру Серго. После лагеря тому выделили комнату в коммуналке на улице Горького. Соседка, которая открыла дверь, не поверила, что к ним в ночи пожаловал сам товарищ Сталин. И потом рассказывала, что их и без того подозрительный сосед Кавторадзе явился домой нетрезвым и с портретом товарища Сталина. Вольф захотел увидеть дочь Серго. Когда Майю разбудили и представили Сталину, тот произнес: «Ну, здравствуй, пионерка Майя Кавторадзе». Через несколько дней Серго позвонил Молотов и объявил о назначении заместителем министра иностранных дел Серго. Вскоре Кавторадзе стал послом Советского Союза в Румынии. Как-то у него гостила дочь. Она очень нравилась королю страны, и тот пригласил ее на вечерний бал. «Вы не могли мне раньше об этом сказать? У меня вечером самолет в Москву», — топнула ножкой Майя. Растерянный отец только и нашелся, что сказать. «Майя, перед тобой царь». Но монарх лишь рассмеялся. «Эту историю, — пишет Игорь Оболенский, — мне рассказала моя тбилисская знакомая, ближайшая подруга Майи Кавторадзе. Та часто вспоминала подобные истории. Не говорила она лишь об одном, как ее отец смог простить Сталину расстрел родного брата и двоих сыновей». Вот так это было при Сталине. Спасибо большое. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Матвей Ганопольский. Встречаемся через неделю. До свидания.
До свидания.
Это была программа «Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Али, оп!